Дорогие братья и сестры, мы еще раз откроем Святое Писание, Библию и прочитаем один текст, который записан в Деянии святых апостолов. Я буду читать из 10 главы, 15 стих и 16 прочитаю. Деяния святых апостолов, 10 глава, 15 и 16 стихи. «Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Если прочитать весь текст, всю главу, 10-ю Деяния святых апостолов, то будет понятно, что речь идет не о животных, которых увидел Петр в том сосуде, который спустился с неба, а речь идет о людях, которых Бог очистил. Причем это было трижды. Братья и сестры, я, может быть, бегло, не читая всю главу, коротко скажу, о чем она. 10 глава святых апостолов, она свидетельствует о том, как Бог послал Петра в дом Корнилия, к язычнику. Корнилий был римский офицер. Он был язычник. Иудею возбранено было, то есть нельзя, недопустимо было общаться с язычником. Петр был иудей. Но Бог послал своего ангела в дом Корнилия, который был человеком богобоязненным. Он верил в Бога, как понимал, так и старался служить Богу. И Бог повелел Корнилию через ангела послать к Петру, апостолу, великому иудею, чтобы тот засвидетельствовал о Христе Корнилию для спасения его дома. Петр находился в Иопии, в доме Симона, и он молился. И когда он молился, он увидел сосуд, который опускался с неба. И там были всякие четвероногие животные, причем и птицы, пресмыкающиеся, нечистые животные, которых нельзя было кушать и даже до них дотрагиваться. И Бог говорит Петру: «Встань, заколи и ешь». Он говорит: «Господи, нет, это все нечистое. Ничто не входило в уста мои из нечистых». И здесь Господь ему говорит: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И Петр не понял, о чем идет речь. А когда уже пришли посланники из дома Корнилия, Петр понял, что речь идет об очищении людей, которых он считал нечистыми. Язычники – все люди нечистые. Братья и сестры, да не только они, иудеи тоже. Все люди, они стали нечистыми по причине грехопадения и греха, который вошел в человека. Какая моя центральная мысль? Это очищение, которое совершает Бог. И коротко моя проповедь обозначена одним словом – очищение. И что Бог очистил, то является святым. Что я хочу отметить в своей проповеди? Первое. Кто участвует в очищении? Второе. Какие средства Бог определил для того, чтобы человек стал чистым? Третье. Для чего нужно очищение? И последнее. Как мы это должны делать? Отвечая на первый вопрос. Кто участвует в очищении? Братья и сестры, инициатива очищения идет от Бога. Он непосредственно принимал и принимает участие в очищении людей от их грехов. Мы читаем книга Иеремии, 33 глава, 8 стих. Бог говорит: «Очищу их от всего нечестия их». Это один из многих текстов, говоривший об очищении еще людей, находящихся в древности. Бог говорит, что «я очищу их от нечестия, от идолов, от беззакония, от всякой мерзости, и я их очищу». Как люди в глубокой древности пользовались этой величайшей благодатью Божией, к который хотел людей очищать и сам проявлял инициативу. Читаю Псалом 18, 13 стих. Царь, пророк Давид. Что он пишет? Он пишет такие слова. «От тайных моих очисти меня». Давид прибегал к Богу, он нуждался в очищении. Псалом 50, псалом, который написал после того, как он совершил конкретный грех, и он плакал. И он молился Богу в этом псалме такими словами: «И от греха моего очисти меня». Братья и сестры, люди всегда нуждались в очищении, потому что всегда действовала совесть, когда человек делал что-то вопреки Слову Божьему. Бог, как я уже сказал, принимает непосредственно участие в очищении человека. И Он это повелел делать. Очищает от греха Сам Господь Иисус Христос. О Христе сказано в Евангелии от Матфея, пророческое слово, это говорил Иоанн о Нем. 3 глава, 12 стих. Он очистит гумно свое. Это люди. Есть образное выражение. Это образное выражение говорит о людях. Бог этих людей, Иисус Христос, сам очистит. Послание к евреям, 1 глава, 17 стих. Читаю. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собою очищение грехов наших, воссел, одесную престола величия на высоте». Что сделал наш Господь Иисус Христос? Очистил. Он очистил народ свой от грехов их. Как практически мы можем посмотреть, это было в земной жизни нашего Господа Иисуса Христа? Одна маленькая иллюстрация. Прочитаю в Евангелии от Луки, хотя мы можем прочитать и в Евангелии от Марка, и в других текстах. Нечто подобное. Евангелие от Луки, 5 главы, 12 стих. «Пришел человек весь в проказе». Проказа, она всегда символизировала греховную натуру человека. Хотя это была физическая болезнь. Этот прокаженный, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тот встал, и тот час проказа сошла с него. Как Христос исцелял и очищал людей прокаженных, которые болели физической болезнью, так точно Христос очищает духовно больных людей, зараженных проказой греха. Физические недуги были исцеляемы Христом, и духовные тоже. Христос очищает от всякого греха. Кто еще участвует в процессе освящения? Непосредственно священники в Ветхом Завете были активными служителями Божьими, которые совершали освящение и очищение. Я читаю книгу Левит, 2, 4 глава, 20 стих. «Итак, очистит их священник». Книга Левит, 5 глава. «И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Вообще, священническое служение в Ветхом Завете, оно все говорило о будущем священнодействии нашего Господа Иисуса Христа. И все жертвы, и сам обряд, связанный с очищением людей, указывал на то, что это будет делать наш Господь Иисус Христос. Жертвоприношение животных в Ветхом Завете никогда не делало чистым людей навсегда. Оно очищало временно. Братья и сестры, а кровь нашего Господа Иисуса Христа навеки сделала очищаемых людей совершенными. Но
Мы сейчас прочитали из ветхозаветных обрядовых видов служения, которые также приносили людям пользу, и люди получали прощение грехов и очищение. Каждый виновный должен был идти к священнику, и священник принимал исповедание и совершал жертвоприношение за человека, который осквернен. И человек получал прощение и очищение. Сами люди, они также должны участвовать в своем очищении, то есть очищать себя. Вот повеление Божие. «И сказал Господь Моисею и Аарону, очисти себя и народ». Апостол Иаков в послании своем в 4 главе пишет: «Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, плачьте и рыдайте». Это он пишет людям верующим. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Братья и сестры, это тоже образное выражение. Тесто – люди. Церковь, другими словами. Очистите старую закваску, и вы будете новым. Братья и сестры, я коротко повторю, что в вопросах очищения участвует непосредственно Бог. И Он установил правила для очищения людей. Сам Иисус Христос занимается этим вопросом. Он очищал людей, и Он очищает и сегодня. Сам Христос. Это делали священнослужители. То есть они принимали участие в вопросах освящения людей. Это был Божий порядок. Братья и сестры, сами священники должны были освящаться. Они приносили жертвы за себя, написано, и за народ. Никогда первосвященник не имел права войти во святилище в присутствие Божие, не принеся жертву умилостивления для прощения своих грехов, прежде чем войти в храм. Он приносил жертву за себя. Он сам нуждался в освящении. Бог прощал первосвященника, Бог прощал священников, а потом они освящали народ. Каким образом? Говорили народу слово, Слово Божие обличало людей, люди обнаруживали свое греховное состояние, шли к священникам, исповедовались, приносилась жертва обрядового такого вида служения, и человек уходил прощен. Вот это был целый процесс освящения, и люди непосредственно принимали участие в этом освящении. И без священников сам человек на основании своей обличаемой душу совести, когда делал тот или другой грех, а грех обнаруживался законом, который читался постоянно, люди шли к священнику. Они исповедовали грех, и грех снимался, и человек становился чистым. Без этого в общество Господне нельзя было входить. Без этого нельзя было входить в присутствие Божие. Бог не принимал людей, которые являлись пред Ним неочистившимся. Это был установленный Богом порядок. Давайте мы приведем пример один библейский, как это делали святые люди в Ветхом Завете. Читаю Псалом 72, 13 стих. Это Псалом Асафа. Что он говорит? «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» То есть сам человек заботился о своей душе, хотел быть перед Богом невинным, хотел быть перед Богом святым и на регулярной основе занимался своим внутренним человеком для того, чтобы предстоять перед Богом очищенным. Хотя, братья и сестры, он видел, вот этот святой человек видел, что вокруг него люди живут неплохо. Люди, которые этим вопросом не озабочены. Они ведут совершенно мирской образ жизни. И более того, развращенный и беззаконный. И живут долго. И он пришел в смущение. Он говорит: «Господи, я что, напрасно это делал? У меня столько переживаний, столько всяких трудностей. Я руки свои омывал, чтобы они были чисты. Всеми теми процессами, которые ты повелел делать. Для этого была вода очистительная. Для этого были жертвы. Для этого надо было каяться. Для этого надо было исповедоваться. Этот человек занимался постоянно этим делом. Он судил себя за всякую оплошность. И смотрит. Лучше-то не живет других в материальном плане, а те благоденствуют. Господи, не напрасно ли это дело? И потом, войдя во святилище, во свет Слова Господня, уразумел, какой будет у него конец. Куда приведет Бог Асафа, и где будут люди, которые нечестивый образ жизни ведут. Причем короткий промежуток времени, 70, при большей крепости 80 лет. Вот и все. И во веки веков ад. Христос хорошо это изъяснил в том примере, где идет речь о богаче и Лазаре. Вот конец одного человека, который жил материально плохо, но заботился о своем внутреннем очищении, заботился о том, чтобы угождать Богу, заботился о своей душе и заботился о своем будущем благополучии, когда придет конец временной жизни. И он оказался в раю. Он оказался на лоне Авраамова, а потом в раю, и он будет в Царстве Божьем. Мы встретим Лазаря. И, между прочим, очень скоро. Где оказался богач, который жил хорошо, блистательно, пиршествовал каждый день, ни в чем нужды не имел. Вот таких видел Асаф. И он даже где-то, возможно, начал сомневаться: Господи, ну какая-то несправедливость. Вот эти люди хорошо живут, и они нечестивый образ жизни не только распространяют на свою семью, но на общество вокруг, развращает людей. Братья и сестры, Бог Асафу показал конец этих. Они никогда не утешатся в будущем, что хорошо пожили. Никогда не утешатся. Бог знает конец нечестивых людей. Бог знает. Он просто ужасный. А некоторых людях Бог сказал, лучше было бы не родиться. Это ужасный конец. Братья и сестры, Асаф потом замечательный псалом дальше свой пишет. Он уже вдохновленный Богом, получивший откровение о том, что ждет людей, которые очищают себя. Какие средства Бог усмотрел для того, чтобы мы с вами могли быть чистыми? И чтобы мы могли вести образ жизни людей, которые хотят освящения и очищения. Первое средство – это Слово Божие. Без Слова Божия процесс освящения невозможен. Это было в Ветхом Завете. Слово Божие – это мерило. Это средство для нашего очищения. Братья и сестры, кто пренебрегает Словом Божиим, он не заботится об очищении своей души. Это очень опасно. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Христос говорит, вы уже очищены через Слово. Ученики постоянно слушали Слово Божие, исходящее из уст самого Господа Иисуса Христа. Оно является очистительным средством. Братья и сестры, иногда это непонятно, как оно действует, но оно действует. Оно действует. Оно проникает, это Слово Божие, до глубины души, составов и мозгов, костей. Это Слово Божие туда проникает. Вот когда мы его слушаем, когда мы читаем, оно проникает в нас. И оно удивительное действие производит. Духовное действие. Это духовный процесс. Это Слово Божие. Оно могущественно и славно. Некоторые люди говорят, вот я читаю Библию, мало чего понимаю. Вот я мало чего запоминаю, братья и сестры. Такое может быть и по старости, слабенькая память, склероз у кого-то. Ничего страшного. Слово Божие делает свое дело. Читайте, читайте. Это мой совет. Без Слова Божия мы не сможем пройти нормальный путь очищения внутреннего нашего духовного человека. Что еще участвует в процессе нашего очищения. Это кровь Христа. Всегда. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 7 и 9 стихи. Может быть, все не буду читать. Кровь Иисуса Христа, это 1 Иоанна. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанн, великий апостол, в этой главе несколько раз об этом говорит. Кровь Его, кровь Господа Иисуса Христа очищает от всякого греха. Нет греха, который Христос не смог бы очистить своей кровью. Нет такого греха. Братья и сестры, от всякого греха очищает кровь Иисуса Христа. И мы всегда имеем право и возможность приходить к Богу для того, чтобы получить очищение. Читаю еще один текст. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Кровь Христа, Павел пишет, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому. Кровь Христа. И он даже, знаете, как в подтверждение в этом послании, в этой же главе, этим же стихом говорит, что если кровь тельцов и козлов делала человека чистым, и человек уходил от священника ободренный, которого священник благословлял этого грешника и утверждал его, Бог тебя простил. Видишь, вот этот агнец, вот он лежит уже мертвый, вот его пролитая кровь, вот твой грех, кровь за него принесена. Ты свободен, потому что умер агнец. А этот агнец всегда говорил символически, так умрет Христос. И Павел ободряет всех верующих, утешает всех нас. Так если кровь тельцов и козлов их делала чистым, то коль мне паче кровь Христа, который Духом Святым принес я непорочного Богу, очистит совесть нашу. Братья и сестры, как это славно. Вот верующие некоторые каются в одних и тех же грехах. Я не осуждаю этих верующих. Братья и сестры, но я знаю, что не Бог напоминает о грехе. Наш Господь, который принял на себя все наши беззакония и кровь которого очищает от греха, хочу вам всем сказать, никогда нам не напомнит ни одного греха, за который принесена молитва покаяния. И жертва Иисуса Христа этот грех изглаживает так, что даже сатана никаких прав не имеет указать на этот грех. Его просто не существует. И Христос этих людей, за которых принесена кровь Его Сына, который покаялись в этих грехах, Он просто оправдывает. Он делает совершенно невиновным. Написано, всякие уста заграждаются, всякие уста. Небесных и земных всевозможных сил нет обвинения для тех, кто невиновен. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Братья и сестры, насколько могущественна кровь Иисуса Христа. Кто же напоминает нам нашу прошлую жизнь? Только сатана. Он всегда нас мучит прошлыми грехами, чтобы нам тяжко здесь жилось на земле. Чтобы мы поменьше радовались и поменьше делали для Бога. А мучили своей прошлой жизнью. Братья и сестры, вспоминать, конечно, мы будем. Но я хочу вам дать один хороший совет. Когда не Бог, я еще раз говорю, оплаканные, раскаянные грехи, Бог никогда не напомнит. Когда сатана вам напомнит ваш грех, и вам будет очень неприятно, встаньте на колени и скажите, Господи, как я радуюсь. Я вот сейчас вспомнил, какой я был. Да, мне сатана напомнил, или моя плоть испорченная напомнила. Я вот таким был. Как я радуюсь, что ты меня простил. Кровь Сына Твоего Иисуса Христа. А сатана страшно боится крови. Страшно. Братья и сестры, а мы об этом говорим. Кровь Сына Твоего, она меня очистила. Какой ты великий, какой ты славный, как могущественна Твоя жертва. Славлю Тебя, Господи, Боже, небо и земли. И начинайте ликовать. Бог простил, кровь омыла, братья и сестры. Как это здорово. Сатана сразу же убежит. Он даже побоится вам потом напоминать об этом, потому что вы сразу же Бога начинаете прославлять и хвалиться Богом. и радоваться. Братья и сестры, это сильное оружие веры против атак сатанинских. Кровь Иисуса Христа напрочь уничтожает все грехи. И мы всегда, братья и сестры, будем приходить к крови нашего Господа. В книге Левит, один из прообразов, просто как маленькое напоминание. 17 глава. Это говорит Бог. Кровь сия душу очищает. Это кровь животных. Но она говорила о крови Христа. Если кровь животных душу очищает, то что делает кровь нашего Господа Иисуса Христа? Насколько же она имеет совершенное действие? Братья и сестры, надо радоваться, надо благодарить Бога, надо ликовать за то, что нам говорил Господь. Кто еще принимает участие в очищении моего внутреннего человека в этом важном духовном процессе? Участвует Дух Святой. Смотрите, Слово Божие, кровь Христа, непосредственно Дух Святой принимает участие в нашем очищении. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. Петр пишет, что мы послушанием истины, Бог, послушанием истины, через Духа очистив сердца наши. Бог через Духа очистив наши сердца. Речь идет о Духе Святом, который, братья и сестры, принимает непосредственно участие в очищении. Если я делаю какой-то неправильный поступок, поступок оплошности или сознательный и умышленный грех, то есть я знаю, что это делать нельзя, и я это сделал. Что делает Дух Святой? Братья и сестры, Он мне сразу же об этом скажет. Вот это участие Духа Святого. Он не потерпит, чтобы мы, святые люди, могли участвовать в каких-то греховных делах. Он сразу же об этом скажет. И Дух Святой всегда принимает участие активное для того, чтобы нас с вами очищать. И Он ведет нас к покаянию. Это участие Святого Духа. Кто еще участвует в процессе очищения? Братья и сестры, сама Церковь. Да, Бог дал такие права Церкви. Он дал права священникам освящать людей. Он дал право Церкви освящать людей. Каким образом? Очищать людей. В Евангелии от Матфея, 18 главе, мы читаем там с 15 стиха, можно прочитать, Христос говорил о Своей Церкви. И Он, это 16 глава, 18, говорит о том, как должен происходить процесс очищения в Церкви. Например, когда брат твой согрешит против тебя, это грех, против брата. Конечно, Бог это не потерпит. Бог начинает Духом Святым обличать этого человека. Это одно. Но что должны делать люди? И что должна делать церковь? Они должны принимать, как я уже сказал, самое активное участие в процессе своего очищения и очищения своих братьев. Иди и скажи двум свидетелям. Подойдите к виновному и обличите. Смотрите, совесть человеку подсказывает, ты ж плохо поступил. Теперь два свидетеля, а человек упирается. Не послушал. Написано, скажи церкви. Скажи церкви. И если он церкви не послушается, да будет он тебе как язычник и как мытарь. Вот человек, член церкви, и начал себя вести плохо. Бесчинствовать на собрание, одежду непонятную надевать, вести оскорбительный образ жизни против кого-то или начал обманывать. Этого человека надо строго обличить. И если он не послушался, надо сказать в церкви. Его надо обличить и призвать к покаянию. И если он это не сделал, Павел говорит, извергните такового из среды вашего. Ну, там он о конкретных соделанных грехах говорит в послании к Коринфянам. Он сказал, как церковь должна заниматься процессом очищения. И он так и говорит, очистите старую закваску. Вам надо быть новым тестом. Если вы это не сделаете, что произойдет? Заквасится все тело. Надо участвовать в очищении. Братья и сестры, это очень важно и очень полезно, когда церковь непосредственно принимает участие в очищении. Какие средства еще Бог употребляет для того, чтобы меня и вас очищать? Братья и сестры, он делает это через страдания. Вот интересно. Это тоже метод очищения, который Бог употребляет для того, чтобы мы с вами были чистыми. Апостол Петр в своем послании, первое послание, 4 глава, 1 стих, пишет: «Потому что страдающий плотью перестает грешить». Многие из нас помнят Сашу, Галина Ивовна сын. Он приходил регулярно на собрание и на регулярной основе впадал в пьянство, в наркоманию, каялся. Несколько жен своих привел, в общем, он не один раз женился, и он приходил и каялся. И уходил в церкви и занимался теми же делами, которыми он занимался вчера и третьими дня. И вот однажды мы на собрании были, это был советский поселок под Выборгом. И я проповедовал, он сидел около собрания, около меня прямо, около столика, где я проповедовал, там собрание небольшое, и спал. Я говорю: «Александр, тебе надо покаяться, а ты спишь во время проповеди». «Сейчас, Геннадий Сергеевич». Встает, на колени падает и кается в очередной раз. И так искренне просит у Бога прощения. Потом достает сигареты из кармана и говорит: «Вот», и рвет на глазах у всех. Но кто был на том собрании, тут, может, этот момент был. «Все, Геннадий Сергеевич, больше никогда». Я говорю: «Александр, Александр, ты опять я. Бог из себя освободит, свободным будет». Знаете, собрание еще у нас продолжалось после официальной части. Я смотрю в окно, он вышел и уже где-то нашел папироски и тут же курит. Вот я смотрю на него, и он тут же курит. И мне жалко, братья и сестры. И он мучился, и грех его мучил. А потом прошло немного времени, Галина Ивановна звонит мне: «Геннадий Сергеевич, срочно моему Сашу навестите в больницу. Он умирает». И я приехал в больницу. Меня даже врачи не советовали к нему приходить, потому что там все умирали от туберкулеза. Человек 15 лежало, все умирали от туберкулеза. Я к нему пришел, сел на кровать: «Ну что, Саша, грешить есть желание?» Он говорит: «Знаешь, Геннадий, больше нет, больше нет. Как мне плохо, как мне плохо». Я говорю: «Александр, тебе надо исповедоваться». Он говорит: «Я для этого и просил вас приехать». И он начал на всю палату исповедоваться, каяться, просить прощения. Вот: «Геннадий Сергеевич, мне бы крещение принять». Я говорю: «Саш, я помолюсь, чтобы Бог тебя исцелил, чтобы ты крещение принял. Но я сомневаюсь, скорее всего, ты умрешь. Может быть, сегодня или завтра». А мне врачи сказали, что он жить будет недолго. Потому что если ты сейчас выздоровеешь, ты возьмешься за старое. Он говорит: «Точно, Геннадий Сергеевич. Опять за старое возьмусь. А сейчас хочется взяться за старое». «Ни в коем случае. Вот тебя Бог подготовил, и Он тебя соберет. В страданиях, в болях, в скорбях вот ты будешь мучиться, корчиться от болей, чтобы тебе не грешить. Так ты умрешь». Так он. Братья и сестры, вы помните, как мы его хоронили? Мы хоронили его как христианина. И я давал свидетельство. Кстати, он умер на следующий день. Это было пятница, в субботу он умер, и на следующей неделе мы его хоронили. Он покаялся, я возложил на него руки, он покаялся в болях, в страданиях, умирал, но молился Богу. Братья и сестры, иногда Бог допускает сильные страдания, чтобы человек перестал грешить. Если христианин на регулярной основе начинает грешить, Бог допустит страдания, иногда сильнейшие. Они могут быть физическими, они могут быть духовными переживаниями, всевозможные случаи могут случаться. Вот человек может оказаться в таких стесненных обстоятельствах, что просвета не увидит. Если Бог накажет, братья и сестры, будет тяжко. Так вот, страдания, братья и сестры, они на пользу для того, чтобы мы с вами могли очищаться. В процессе очищения, как я уже сказал, Бог иногда принимает меры к отдельным членам церкви. Послание к евреям, 12 глава, 6 стих. «Бог, кого любит, того наказывает». Братья и сестры, поэтому Господь, если кого-то и наказывает, это на благо для очищения. И апостол Павел в этой же главе поясняет, есть ли какой сын, который не наказывал бы своего, есть ли какой отец, который не наказывал бы своих детей. Есть ли такой? Для чего наказание? Для исправления. Для чего Бог может наказать? Для исправления. И это на пользу. Только, братья и сестры, я хочу сразу же сделать оговорку. Если человек страдает, и он получил или травму, или болезнь, или какой-то недуг у него обнаружился, или какое-то несчастье случилось. Никогда не судите, что Бог наказал. Я никогда это не делаю, потому что вы не знаете, это наказание Божие или это страдание для других каких-то причин. Может быть, ну как Иов. Конечно, не во благо. Бог что-то подкорректирует в характере человека, чтобы его сделать более близким к себе, как он сделал это Иова. Но это не за конкретный какой-то грех, как у Иова. Вот Давид за конкретный грех пострадал, а Иов нет. Хотя страдания привели Иова в гораздо ближе, близкое, более близкое отношение к Богу. Вот. Но Бог может наказать, братья и сестры, это тоже для очищения. Кто еще может участвовать в процессе очищения и должны участвовать в процессе очищения? Это мы сами, я и вы. И Писание нас учит. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет. 7 глава, 2 послание. Итак, очистив себя от всякой скверны, плоти и духа. Человек сам должен себя очищать. 1 послание, 3 глава, 3 стих. Всякий, имеющий всю надежду на него, очищает себя так, как он чист. Каким образом практически это надо делать? Братья и сестры, это надо делать всегда, когда Дух Святой обличает меня. Или меня обличил брат, и я увидел свою вину. Что я должен делать? Если я виновен перед человеком, я должен у него попросить прощения. Если я виновен перед человеком, разговаривал грубо, оскорбил, сказал неправду, это грех. Я должен у человека попросить прощения. Таким образом происходит очищение самого себя. Если я в себе обнаружил какие-то отрицательные качества, я должен себя очищать. Каким образом? Я должен идти в молитве к Богу и говорить: «Господи, я обнаружил в сердце своем, у меня нет любви к брату. Я не могу терпеть вот ту или другую сестру, она меня раздражает». Ну что угодно, это я просто как пример. Братья и сестры, я должен у Бога просить прощения и силы для того, чтобы Господь дал мне правильное отношение к людям. Я должен работать над своим характером. Это каждый раз. Когда я встаю вечером на колени, я всегда у Бога прошу прощения. Как Давид говорит: от тайных моих очисти меня. То есть я могу даже не знать, что я согрешил. И я виновен перед кем-то. Я должен просить у Бога прощения. Братья и сестры, покаяние никогда не помешает. Поэтому вы тоже должны это делать. Утром мы должны предостерегать себя молитвой: «Господи, сохрани от зла, не веди его искушения, помоги преодолеть всякий грех, который может где-то, в чем-то, от кого-то исходить, и который может повлиять на мою душу. Сохрани меня, сбереги» и тому подобное. А вечером, братья и сестры, обязательный процесс очищения должен быть. Кровь Иисуса Христа в таком случае эффективно очищает от всякого греха. Братья и сестры, что еще очищает? Это наше общение. Если апостол Иоанн об этом пишет в своем первом послании, если имеем общение друг с другом, собрание, оно влияет на наше очищение. И войдет к вам, кто не знающий или неверующий, он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются, он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Господь. То есть атмосфера в церкви должна создаваться такая, чтобы люди могли участвовать в процессе освящения. Я вот удивляюсь, братья и сестры, когда к нам приходят люди, и мы некоторым даже замечаний не делаем. Вот я не сделал ни одному человеку, ни одной женщины замечание, которая вошла в брюках. Конечно, это совершенно недопустимо. Конечно, мужская одежда, по слову Господню, это мерзость. Так и написано. Это мерзость перед Богом, мужская одежда на женщине. И наоборот. Если мужчина вырядился в женское платье, это мерзость перед Богом. Но в ходе человек, не знающий или не верующий, он не знает это. Я был в одной умирающей церкви. Там оставались одни бабушки. Они очень активно рассказывали людям на улице о Христе. Они на библиотеке были, раздавали трактаты. Но они так занимались процессом освящения неправильно, что люди уходили из церкви. Например, входит женщина в брюках на собрание. «Ты куда в храм Божий в такой одежде?» Человек разворачивается и уходит. А она ж не знает, в какой одежде. Братья и сестры, что интересно, люди ходят на собрание, и мы не делаем замечаний. Я говорю, я никогда не делаю замечаний. Пришел и пришел человек. Он не знающий. Но он смотрит на всех. Он смотрит, интересно. Люди, девочки все в платьях, прилично одеты. Потом смотришь, приходит без брюк. А никто и не сказал. Братья и сестры, это делает Дух Святой. Атмосфера в церкви, она влияет на очищение и освящение людей, даже которые с мира приходят. Это влияет на наших детей. Дети смотрят, как мы с вами одеваемся, как мы с вами общаемся друг с другом, и у них процесс освящения происходит. Процесс очищения, они тоже начинают подражать взрослым. И это хорошо. То есть, братья и сестры, церковь непосредственно участвует в вопросах освящения. Я коротко повторю, о чем я сегодня проповедовал. Моя тема – очищение. Я говорил о том, что в процессах очищения участвует непосредственно Бог. Сам Господь Иисус Христос участвует в процессе очищения. В процессе очищения принимали участие люди, священники, служители церкви, новозаветной церкви, должны участвовать в процессах освящения, как это было в Ветхом Завете. И сами люди, все абсолютно, начиная с членов церкви, которые вчера только крещение приняли, они должны заниматься процессом очищения. Я говорил о том, что существует несколько средств, которые помогают нам быть чистыми перед Богом. И у меня последняя мысль – для чего все это надо? Слово Божие, кровь Христа, Дух Святой, церковь, страдания, наказания, и мы сами активные участия в процессе освящения. Для чего? Братья и сестры, мы читаем Откровение Иоанна Богослова. «И не войдет в него», то есть в город, в небесный Иерусалим, в Царство Божие, «не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи». Там таких людей не будут. Только те, которые освящены кровью Иисуса Христа, те, которые вот проходят путем очищения, братья и сестры, для них открыт вход. Как Петр пишет, откроется свободный вход в это Царство Небесное. Уйти с земли неочищенным, братья и сестры, предстать перед Богом неочищенным Бог не примет. Человек должен очиститься. Смотрите в Ветхом Завете, какой был порядок. Приступить к горе, войти во святилище, войти в присутствие Божие только через кровь, только через процесс освящения, иначе Бог не принимал. Святой Бог не может разговаривать с грешным человеком неочищенным. Мы не можем, братья и сестры, приступить к Богу, если являемся грешниками. Бог может услышать нашу молитву, покаяние. Он ее услышит. Кровь Иисуса Христа уберет проблему нашу. Дверь будет открыта для общения с Богом. Грех всегда препятствие. Поэтому мы с вами, братья и сестры, чтобы входить в присутствие Божие, мы должны очищать свое сердце. И тогда вход во святое святых открыт, доступ в небо открыт, мы граждане неба, мы спокойно идем на небеса. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы процесс освящения был вопросом нашего ежедневного хождения перед Богом в этой жизни на земле. Аминь. Помолимся.